Глава вторая. Догнать грабителя. Окраина Москвы. 28 июня 2016 год. Сессия осталась позади. Валера Перепелкин неплохо закончил первый курс. Он сам решил стать в будущем инженером-электронщиком. Дома это никого не удивило. Ведь он с детства любил все разбирать, а со временем начал помогать двоюродному дядьке в расположенной неподалеку мастерской по ремонту бытовой техники. Здесь ремонтировали все, от холодильников до мобильных телефонов. Валера уже тогда прекрасно видел разницу между теорией и практикой. Чтобы получить опыт работы, он сразу после поступления в университет устроился подрабатывать по 3 вечера в неделю. Можно сказать, ему повезло, что удалось найти работу в ремонтной мастерской всего за 1,5 автобусных остановки от квартиры родственников, у которых он жил. На спорт времени почти не оставалось, поэтому он предпочитал ходить на работу пешком. Каникулы не стали поводом расстаться с мастерской. Наоборот, сегодня Валера собирался прийти пораньше и поговорить с директором, чтобы тот разрешил до конца лета поработать на полную ставку. Парень спешил в мастерскую, переступая лужи. У спальных районов есть свои преимущества. Если работа под боком, прохожих на улице в такое раннее время было мало. Те, кто ехал на работу в центр города, уже давно были в пути, а те, кто привык спать допоздна, еще не встали. Услышав позади тяжелые шаги, Валера оглянулся через плечо, чтобы не столкнуться, обходя лужу, но успел заметить лишь кулак, летящий в голову. Занятия спортом не подвели, но футбол слишком отличается от бокса. Совсем уйти от удара не удалось. Кулак прошел вскользь, а Валера все равно упал. Его сумка с ноутбуком осталась в руках грабителя. Парень быстро огляделся и понял, что произошло. Крупный мужик в странной одежде бежал в сторону одной из подворотен с его ноутбуком. Валеру не испугала разница весовых категорий. Он поднялся и рванул следом. Снова пригодилась школьная спортивная подготовка. «Лишь бы не разбил», — думал парень, нагоняя похитителя. Тут произошло нечто странное. Грабитель в темной подворотне забежал в проход, которого там быть не могло. «Наверное, ремонт делают», — промелькнуло в голове Валеры разумное объяснение. Он ни за что не хотел расставаться с ноутбуком, на который заработал собственным трудом. Парень поспешил вперед. Там было совсем темно и шагов не слышно. Пришлось перейти на быстрый шаг и вести рукой по гладкой стене, чтобы не споткнуться. Неожиданно в глаза ударил яркий свет, а тишина сменилась шумом быстрой горной реки. Валера остановился в недоумении. Когда глаза привыкли к свету, он увидел, что стоит на уступе над обрывом. «Это не ремонт. Неужели он меня так огрел, что я до сих пор без сознания лежу и сон вижу?» — подумал парень, растерянно оглядываясь по сторонам. Вдруг он снова заметил грабителя, который появился за изгибом горного склона. Тот был уже довольно далеко. Он то шел боком в узких местах, то бежал в широких. «Сон или нет, а свой ноутбук я так легко не отдам. Я столько сил потратил, чтобы заработать на его покупку», — подумал Валера и поспешил по уступу. В отличие от грабителя, он был впервые не только здесь, но и вообще в горах. Его родной городок лежал в средней полосе России, среди равнин. Попытка бежать чуть не закончилась падением с обрыва. Хорошо, что удалось схватиться за неровность скалы. Пришлось двигаться шагом, кое-где боком. Успокаивало только то, что там, где уступ стал совсем узким, и грабителю пришлось двигаться медленнее. На узком уступе отвесной стены спрятаться трудно. Грабитель, идя боком в очередном узком месте, заметил преследователя, но решил избежать драки и продолжил двигаться вперед. Скоро он миновал место слияния двух рек, а дальше и склон стал более пологим, и сама речка намного меньше. Валера был все еще на узком уступе, когда увидел, как живо грабитель спустился к реке. Течение здесь было таким же быстрым, а русло намного мельче, со множеством торчащих из воды больших камней. Стараясь не намочить добычу, грабитель перешел реку вброд, Вода доходила ему до колен. Несмотря на скользкие камни и быстрое течение, переправа удалась. Он на секунду оглянулся, оценивая шансы преследователя, и поспешил дальше. Валерии оставалось лишь смотреть ему вслед, стараясь запомнить, где именно тот шел. Спешить на уступе было нельзя. А вот позже, добравшись до более пологого участка, парень спешил как мог. У него ведь обе руки были свободны, чтобы хвататься за большие валуны по пути. Растительность на крутых берегах встречалась редко. Без палки было очень опасно лезть в воду в незнакомом месте. Но делать нечего. Присмотревшись, Валера заметил на том берегу мокрые следы и попытался перейти реку там же. Течение так и норовило сбить с ног, а на скользких камнях и без этого устоять было бы тяжело. Он двигался очень медленно и осторожно, но все равно два раза чуть не упал, а вымок по пояс. Грабитель отошел уже далеко, но на склоне его было хорошо видно. Парень поспешил за ним. Когда-то Валера видел в кино, как спортсмены бегают по лестнице для тренировки. Дома, когда был в школьной футбольной команде, он тоже попробовал так тренироваться. Конечно, это было куда труднее, чем просто бегать. Вот только там ступеньки были плоскими и одинаковыми, а на крайний случай поручни рядом. Здесь же все камни были разными и лежали как попало. Не то что бежать, даже идти так же быстро, как опытный местный мужик, едва удавалось. Скоро грабитель достиг перевала и оглянулся. Он улыбнулся, увидев, как именно движется преследователь, и скрылся из виду. Солнце поднялось уже довольно высоко, когда Валера тоже забрался на перевал. «Смогу ли я найти дорогу назад?» — закралось сомнение, когда он увидел, что грабитель уже подходит к воде на дне следующей долины. Здешняя долина была более пологой, покрытой травой и кустами. Кое-где росли невысокие сосны и какие-то незнакомые деревья. А внизу тек всего лишь узкий ручеек. По крайней мере, таким он казался с высоты. Парень оглянулся, чтобы запомнить дорогу. Речка, которую он едва перешел, отсюда выглядела такой же узкой. «Еще никогда сон не казался мне таким реальным», — подумал Валера и поспешил вниз, где, возможно, он не шел, а соскальзывал от куста к кусту. Мысли о том, что это совсем не сон, приходили с каждым ударом о камни, но парень настойчиво отгонял их прочь. Такого ведь просто не может быть в реальности. Расстояние снова начало сокращаться. Может, потому что он двигался посноровистее, а может, мужик начал идти медленнее, поднимаясь в гору. Как и подозревал парень, речка здесь была примерно такой же быстрой и опасной, но и с этим препятствием он справился. Только на минуту остановился после переправы, чтобы умыться и напиться. Он двинулся дальше, надеясь настигнуть грабителя на перевале. Тот начал оглядываться почаще. Очевидно, хотя он и был намного крупнее Валеры, быть настигнутым ему совсем не хотелось. Он спешил изо всех сил и снова скрылся за перевалом, когда преследователь был еще на середине склона. Валера не планировал отдыхать, несмотря на усталость. Забравшись на перевал, он остановился лишь от неожиданности. На противоположной стороне широкой долины, на отдельной невысокой вершине стоял настоящий средневековый замок. Скорее уж, большая крепость с замком в центре. Ладно бы просто заброшенное или превращенное в музей место. Но это было не так. Солнце, которое поднялось уже довольно высоко, блестело на доспехах и оружии солдат, охранявших крепостные стены. С такого расстояния людей было трудно разглядеть. Но блеск не оставлял сомнений. Их там слишком много для музея. Сам город, который отсюда можно было увидеть поверх стен, казался спокойным и мирным. Только присмотревшись, Валера заметил дымок над многими крышами. На склонах долины приютились несколько деревушек, окруженных узкими террасами полей. Вдалеке паслось небольшое стадо овец. По сравнению с оставшимися позади, эта долина выглядела очень приятно, но рассматривать достопримечательности было некогда. Грабитель снова удалялся, изредка оглядываясь назад. Валера поспешил за ним, с удивлением заметив про себя Похоже, он движется к той крепости, а это очень странно. Не может же логово грабителей быть там. Как ни крути, а в крепость ему придется идти через ворота. Чтобы привлечь внимание солдат, охраняющих ворота, Валера на ходу достал из кармана несколько монет и постарался держать их так, чтобы их блеск в солнечных лучах заметила стража крепости. Очередную водную преграду и грабители-преследователь пересекли легко по большим камням, которые местные жители использовали вместо моста. К воротам крепости вела не дорога, а довольно крутая тропа. На ней, несмотря на дневное время, пешеходов было мало. Грабитель с трудом обогнал двух бедняков, которые везли на осликах объемные связки хвороста. Несмотря на знаки, которые подавал Валера, стража пропустила грабителя внутрь сразу, а вот его самого остановила, преградив ему путь алебардами. К счастью, они говорили на нашем обычном языке. Старший подошел и строго спросил парня, разглядывая его необычную одежду.
«Кто такой? Зачем пришел?»
«Преследую грабителя. Вы его только что пропустили, несмотря на все мои знаки», — сухими от жажды губами ответил Валера. «Та черная сумка принадлежит мне».
«Доказать сможешь?»
«Когда его поймают, смогу. Но надо спешить, пока он сумку не выбросил».
«Тебя проводят к нашему командиру. Он решит, что с тобой делать», — объявил старший и приказал двум стражникам отвезти парня в замок. Затем, строго глядя на Валеру, он добавил: «Если вдруг попытается сбежать, я разрешаю использовать оружие». Последняя фраза оптимизма не прибавляла, но парень и сам понимал, что его одежда сильно отличается от местной. Он молча пошел за первым солдатом, а второй с суровым лицом шагал сзади, готовый пересечь любую попытку бегства. Как и сама крепость, одежда местных жителей была похожа на средневековую. Они рассматривали Валеру с еще большим любопытством, чем он их. Путь был не таким уж дальним, но приходилось подниматься вверх по узкой кривой улице. Хотя, судя по ширине переулков, она была центральной. Очевидно, вела от ворот крепости прямо к замку. После горной погони Валера очень устал и проголодался, поэтому шел медленно. Солнце уже согрело горный воздух, так что стало довольно жарко. Солдаты в душных железных доспехах тоже не спешили. У ворот замка подвесной мост был опущен, но все равно пришедших внутрь не пустили. Пришлось ждать достаточно долго, чтобы парень успел немного отдохнуть и осмотреться. От остальной части города замок отделял широкий ров с водой, а вдоль него шла дорога, вымощенная камнем. От края рва до ближайших домов было довольно далеко. Это место казалось широкой площадью по сравнению с улицами. Очевидно, здесь ничего не строили, чтобы атакующим было негде спрятаться. В мирное время это место служило местным рынком. Вдоль главной дороги стояло несколько десятков бедных торговцев со своими тележками, лотками и корзинками. Покупателей почти не было, так что все внимание досталось схваченному иноземцу. Тут же появилось множество предположений и слухов, но подходить к стражникам с вопросами никто из торговцев не посмел. Ожидая у ворот замка, Валера оглянулся через плечо. Один из стражников сразу напрягся, готовясь пресечь побег. Пришлось молча довольствоваться тем, что успел заметить. Здесь все улицы были довольно кривыми, а дома в 2-3 этажа и с высокими крышами, так что гор на противоположной стороне долины не было видно. После долгого ожидания в воротах показался офицер и приказал солдатам вести подозрительного субъекта за ним. Сразу за воротами они вошли в узкую дверь и принялись петлять по винтовым каменным лестницам и узким коридорам с высокими потолками. Валера хотел бы запомнить дорогу, но все стены казались одинаковыми, а поворотов было много. Наконец, войдя в массивную дверь, они оказались в довольно просторном кабинете. Вдоль стен стояли высокие до самого потолка шкафы с книгами и свитками. Три узких окна давали довольно мало света, но вполне достаточно, чтобы солнечным днем обходиться без свечей. Парень сразу обратил внимание, что большой стол и кресло с красивой резной спинкой были здесь единственными признаками роскоши. Хозяин кабинета, который из-за почти седых волос и усталости на лице казался старше своих лет, сделал несколько шагов навстречу. Он окинул незваного гостя взглядом и, не заметив оружия, приказал стражникам подождать за дверью. Когда она закрылась, он гордо заявил, пристально всматриваясь в лицо Валеры: «Я граф Терентий, главный советник Ее Величества королевы Тамары. А ты кто такой и откуда?»
«Доброго вам здоровья. Я Валерий Перепелкин, студент факультета электроники, учусь в Москве. Сюда пришел, преследуя грабителя, который украл мой ноутбук. Очень надеюсь, что ваша стража поможет мне в поисках», — с небольшим поклоном ответил парень.
«Вот как? Твоя одежда не похожа на дешевую, но довольно странная. Долго ли ты сюда добирался?»
«Не хотел бы показаться невежливым, но позвольте заметить, что украденная у меня вещь довольно хрупкая. Если ее уронят, сломают или просто внутрь попадет вода, она станет бесполезной. Я буду рад ответить на ваши вопросы, но прошу распорядиться о поиске грабителя».
«Крупный и быстрый мужчина с черной блестящей сумкой, который вошел в город перед тобой?» — с едва заметной улыбкой спросил граф.
«Именно. Неужели его уже схватили?»
«Нет. Но тебе не стоит беспокоиться. На ту сумку стражники обратили внимание, а того, кто ее нес, запомнили хорошо. Его уже ищут. А со всем странным мы обращаемся очень бережно. Итак, теперь ты ответишь на мой вопрос?»
«Конечно», — с облегчением кивнул Валера.
«Дорога заняла примерно полдня, но моя страна намного дальше. Думаю, вы правы. Здесь вряд ли встретишь не только такую одежду, но и материал, из которого она сделана. Если не ошибаюсь, я попал сюда из другого мира. А вот о том, как это стало возможным, я не знаю. Я просто преследовал грабителя и вошел за ним в стену. А здесь, точнее, за два перевала отсюда, вышел из скалы».
«Очень интересно. Полагаю, ты собираешься вернуться тем же путем?» — спросил Терентий, все так же пристально вглядываясь в лицо гостя. «А больше мне надеяться не на что. В моем мире неизвестны не только устройства, позволяющие подобные путешествия. Там даже теории, описывающие подобное, больше похожи на сказку», — развел руками Валера.
«В вашей стране жизнь и обычаи сильно отличаются от наших?» — спросил граф.
«Мне трудно судить об обычаях, а жизнь очень разная. Кажется чудом, что мы говорим на одном языке.
Тогда не согласишься ли ты немного пожить здесь, но при этом ничего не рассказывать другим людям о том, кто ты и откуда?» — спросил граф.
«Не хотелось бы вызывать беспорядки, но вынужден кое-что уточнить, прежде чем соглашаться. Я буду рассказывать о себе, если вы попросите об этом в присутствии посторонних. Не знаю, есть ли здесь кто-нибудь, кроме королевы, кто имеет больше прав, чем вы, но уверен, что им я тоже должен буду подчиниться. Кроме того, любой наш разговор могут подслушать. Кажется, больше ничего не может мне помешать выполнить вашу просьбу».
«Ты слишком серьезно подходишь к делу. Мне это нравится. Вряд ли я порадую тебя сегодня. А когда пропажу найдут, мы еще поговорим». Едва улыбнулся советник и позвонил в колокольчик. Пришли стражники и, повинуясь приказу графа, увели парня.
Судя по отсутствию объяснений, все было спланировано заранее, молча подумал Валера. Они сначала снова петляли по лестницам и коридорам, а затем уставшему Валере пришлось подниматься по длинной винтовой лестнице в маленькую комнату на самом верху одной из башен замка. Мало того, парню пришлось еще и ведро воды нести с собой. Он не жаловался. Наоборот, был благодарен, что не придется страдать от жажды в такой жаркий день. Попасть в верхнюю комнату можно было только через дверь в полу. Опорой потолка служили несколько бревен, положенных крест-накрест, а лежащие на них доски закрывали лишь часть потолка. У стены стояла узкая лестница, ведущая под самую крышу. В крыше было несколько маленьких слуховых окон. Похоже, и потолок, и лестница предназначались для наблюдателей во время войны. Там, где досок на потолке было побольше, под ними стояла узкая деревянная кровать с тюфяком, набитым соломой. Четыре узких окна-бойницы, в которые не пролезть при всем желании, легко пропускали ветер и голубей. Судя по шуму, поднятому птицами, на чердаке было много голубиных гнезд. Дверь сразу же заперли, как только Валера вошел. Пара голубей, ходивших по полу, улетела в окно. Остальные немного пошумели под крышей и успокоились. Судя по толстому слою пыли в углах, порядок здесь не наводили давно. А может быть, вообще ни разу. Первым делом парень повернулся спиной к двери и проверил свой смартфон. Конечно, сигнала не было. Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, Валера его сразу отключил. Как и ожидалось, несмотря на вежливость, советник решил, что я слишком опасен для него. Хорошо, что хоть не в подземелье запер. Здесь сухо и воздух свежий. Подумал парень, напился воды и принялся рассматривать через окна все, что мог увидеть. Замок и так на горе стоял, а с высоты башни было видно очень далеко. Со всех сторон до самого горизонта лежали горы. Некоторые вершины были покрыты вечными снегами, но таких было мало. Большинство же горных хребтов казалось не выше этой башни. Единственная долина, которую можно было рассмотреть, та, что за стенами замка у подножья горы. Валера легко узнал и тропу, по которой пришел, и ближайший перевал, где мог бы настигнуть грабителя, окажись поопытнее в горных походах. Следующий перевал закрывала высокая горная вершина. «Был бы проворнее, не сидел бы тут, а уже домой вернулся бы», — грустно подумал узник и решил выбить тюфяк, покрытый таким же слоем пыли, как все остальное. На такой высоте ветер снаружи превращался в сильный сквозняк внутри. Ведро с водой и лицо все равно пришлось замотать одеждой, а поднятую пыль быстро вынесло в окно. Наружу вылетел десяток всполошившихся голубей, подняв еще больше пыли. После этого пришлось отряхивать уже собственную одежду. «Теперь можно дать долгожданный отдых уставшему телу», — подумал Валера, лег и быстро уснул. Стражник, бряцанье доспехов которого иногда доносилось снизу, не обратил внимания на шуршание соломы и хлопанье птичьих крыльев. А вот облако пыли, выплывающее из башни на фоне синего неба, было хорошо видно каждому, кто в то время смотрел в эту сторону. Одной из них была Аня, горничная королевы Тамары. Аня служила при дворе лет с 10. Она хорошо помнила родителей Тамары, которые умерли 3 года назад от странной болезни. Поговаривали, что это была не болезнь, а нападение вражеских волшебников. Но ни одна армия так и не напала на Табенгию ни в тот год, ни позже. Другие полагали, что королевскую чету отравили, но и эта гипотеза осталась без доказательств. Граф Терентий, советник старого короля, пообещал ему перед смертью поддерживать Тамару, когда она станет королевой, и заботиться о ней. Ходили слухи, что Владимир, 18-летний сын Терентия, наиболее вероятный претендент на руку молодой королевы. Сам же советник не спешил ни подтвердить, ни опровергнуть это. Тамара, несмотря на юный возраст, была вежлива со всеми подданными дворянами, но искусно скрывала свои симпатии. Не зря большинство придворных еще с детства называло ее умной и милой, именно в таком порядке. Конечно, она любила танцевать на балах, но говорила не больше, чем требует этикет. Несмотря на все попытки сблизиться, никто не добился, чтобы она назвала кого-нибудь своим другом или хотя бы пригласила на личную беседу. Владимир не был исключением. Благодаря мудрым наставлениям сначала родителей, а затем Терентия, молодая королева вела себя осторожно. Она хорошо понимала, что большая часть знати ходит на приемы, балы и пиры не только ради развлечений. Для многих все это удобная возможность, чтобы стать поближе к трону, получить большое влияние или достичь других подобных эгоистичных целей. У той же, кто и так находится на вершине, задача совсем другая – не стать игрушкой в чужих интригах. Смерть родителей заставила девушку еще осторожнее относиться к людям. Кем бы ни был тот, кто их убил, он мог затаиться совсем рядом, ожидая подходящей возможности для следующего удара. Служанки считали Тамару доброй, но и с ними, и даже с советником она не была откровенно больше, чем нужно. К сожалению, волшебных способностей у юной королевы почти не было. Поэтому она каждый свободный день вызывала придворного волшебника. С его помощью она осматривала свое королевство и то, как в нем живется подданным. В мелкие проблемы Тамара не вмешивалась. Если сказать точнее, то ее наблюдение помогло стране всего один раз, когда из-за резкого потепления прошлой весной река грозила подняться выше обычного и затопить прибережные деревни. Предупрежденные придворными волшебниками крестьяне успели спастись. Сейчас королеве было 16 лет. Аня была на 3 года старше, но из простой семьи, поэтому поспешила доложить с подобающим почтением. «Ваше Величество, позвольте сообщить, что в Южной башне что-то происходит. Из окна вылетело очень много пыли. Голуби столько вряд ли подняли бы. Хорошо? Разузнай, что там происходит. Только осторожно. Уверена, что это снова дело рук советника. Ты ведь понимаешь, что он вряд ли захочет рассказывать о том, что намерен скрывать?» Безразлично согласилась Тамара. «Если позволите, я сейчас же сообщу повару, что вы хотите на ужин голубиный омлет». С улыбкой поклонилась сообразительная девушка. «Пожалуй, я не против», — кивнула королева. Горничная сама пошла на кухню и сказала главному повару, что ее величество хочет на ужин омлет из голубиных яиц. Тот послал младшую из служанок за ингредиентами. Девочка взяла корзинку и с самым беззаботным видом пошла сначала в Северную башню. Там тоже была лестница, чтобы забраться на чердак, где птицы свели гнезда. Во многих из них уже пищали птенцы. Собрать удалось всего 5 свежих голубиных яиц. А вот в Южную башню девочка поднималась зря. Стражник, сидевший на самом верху лестницы, дальше ее не пропустил. Она спустилась вниз, раздумывая о своей горькой участи. В коридоре у башни она встретила Аню. «Что? Неужели здесь так мало яиц?» — спросила горничная, заглянув в корзинку. «Нет, эти я в Северной башне собрала, а сюда меня вообще не пустили», — грустно ответила служанка. «Кто не пустил?» — удивленно спросила Аня, хотя и сама прекрасно знала ответ. «Стражник? Он кого-то наверху запер, а мне войти не разрешил. Значит, там кто-то опасный. Интересно было бы узнать, кто именно. Я спрашивала, а он сказал, что это не мое дело. Ох, и влетит же мне от повара, что яиц мало». Девочка явно не спешила возвращаться, хотя понимала, что избежать гнева начальника не удастся. Кто бы там ни был, его кормить будут. Повару должны сказать, что башня занята, объяснила горничная и тихо добавила. «Слушай внимательно, что говорят вокруг. Если сегодня узнаешь, кто там заперт и почему, получишь медный пятак. Меня зовут Анна, а где меня искать, сама знаешь». Валера не слышал, что за дверью что-то происходило. Он уснул очень крепко, как только лег на тюфяк. Даже шум, то и дело поднимаемый голубями, ему не мешал спать после такого утомительного путешествия. Через пару часов пришел еще один стражник. Молодой парень, примерно его возраста. Он открыл дверь и разбудил узника. «Эй, просыпайся! Как можно так крепко спать в таком шуме, да еще днем? Что, уже идти к советнику? — обрадовался Валера и быстро поднялся.
«Ужин тебе принес. Ешь давай побыстрее, чтобы я миску забрал».
«Вот спасибо. А что слышно о поисках грабителя?» — спросил парень и принялся работать ложкой, не дожидаясь ответа.
«В городе кого-то ищут, а мы в замке служим. До нас о таком только слухи доходят», — безразлично объяснил стражник.
Миска супа была достаточно большой, чтобы наесться, а сам суп показался Валере очень вкусным. Хлеб был непривычного вкуса, но тоже немало. Голодный узник справился с едой быстро и за заботу не забыл поблагодарить. Солдат лишь кивнул, спустился вниз и сразу запер за собой дверь. Судя по разговору, который никто не пытался скрыть, дежурить остался тот же стражник, который принес суп. Солдат, стоявший на посту раньше, поспешил спуститься вниз. Когда его шаги стихли, Валера громко сказал:
«Советник запретил мне рассказывать о себе, но не запрещал спрашивать окружающих. Можешь рассказать мне о местной жизни?»
«Живем, как обычно. Можешь в окно посмотреть», — неохотно отозвался стражник.
«Тут все такие серьезные. Похоже, что это пограничная крепость. Далеко ли столица и много ли городов в стране?»
«Это и есть Талона, столица королевства Табенгия. Чтобы ты знал, мы очень ею гордимся».
Интонация солдата не позволяла усомниться в его гордости.
«Крепость большая, и место выгодное, я не спорю», — поспешил успокоить его узник.
«Военную тайну я рассказывать не собираюсь, если вдруг ты на это надеялся», — неожиданно заявил стражник.
«Это правильно. Мне бы больше о жизни народа узнать. Дороги у вас очень неровные, а зимой по снегу и вовсе не представляю, как вы ходите».
«Так и ходим. Осторожно. Те, кому очень надо за перевал, ждут подходящей погоды. Остальные стараются до снегопада запастись всем необходимым».
«Я заметил, что деревни у вас довольно высоко на склонах строят. Неужели та речка так поднимается после ливней?»
«Такие ливни у нас редкость, а вот весной еще как поднимается.
Возможно, то, что я спрошу, можно считать тайной, так что отвечать совсем не обязательно. Я заметил, что твой приятель голодными глазами на меня смотрел, пока я ел. Вас что, кормят хуже, чем меня?»
«Какая же это тайна?» — с облегчением ответил стражник. «Кормят так же. Я поел, прежде чем сюда на пост идти. А он здесь полдня просидел. Вот и проголодался. Уже, небось, ложкой работает».
Они говорили допоздна, когда Валере пришлось признаться, что он замерз от ночного горного воздуха. Одеяла здесь не было. Запас соломы, если и был когда-то, уже давно голуби растащили на гнезда. Узнику не оставалось ничего другого, как ложиться не на тюфяк, а под него, на голые доски. Условия не самые лучшие. Но оказаться где-нибудь в горах без еды и крыши над головой было бы куда хуже. Попытался он поднять себе настроение. Тем временем маленькая служанка очень хотела заработать пятак. Деньги немалые не только для нее самой, но и для ее бедной семьи. Она очень внимательно слушала все, что говорили на кухне. Среди прочего, до нее дошли и нужные слухи. Найдя повод выйти с кухни, она поспешила в королевские покои, с ужасом думая о том, что произойдет, если встретит там не ту горничную. Страхи оказались напрасными. Ей открыла дверь другая горничная, но не ругалась, а спросила: «Чего тебе?»
«Мне Анну. Она просила прийти», — ответила девочка дрожащим голосом.
«Заходи, только ничего не трогай», — отошла горничная в сторону и позвала Аню.
«Говори громко все, что узнала», — приказала Анна. «Иноземец, молодой, в странной одежде, говорит по-нашему. В соседних королевствах такую одежду никто не носит. Кормят его хорошо. Все обсуждают, откуда он мог бы прийти, но никто не знает точно», — выпалила девочка все новости.
«Хорошо. Держи пятак, как обещала», — кивнула горничная, вручила монету, а затем спросила: «Не слышала, за что его там заперли?»
«Нет, даже имени никто не знает», — ответила она, сжимая пятак в кулаке.
«Можешь возвращаться. Больше не приходи, даже если что-то узнаешь». — серьезно приказала Анна. Девочка спрятала монету в карман и поспешила назад. Когда дверь за ней закрылась, из-за ширмы вышла королева и задумчиво сказала. «Это странно. Я знаю несколько причин, по которым советник мог бы запереть иноземца в темнице. А вот в башне он еще ни разу никого не запирал на моей памяти. Вы правы, Ваше Величество. Узник должен быть очень важным, чтобы относиться к нему так заботливо. Но ни с друзьями, ни с врагами у нас не принято вести себя так странно», — ответила Аня.